Украина ударила по Крыму, по санаторию Фарос.
Значит, вы будете аннексировать, а когда вы будете идти в ресторан, то вы будете получать фугас на первое, второе, третье.
Я представляю Россию, а Россия уже победила.
Я русский, визг восторга. Россия великая, визг восторга.
Вовка, как ты?
Нормально.
Этому Вовке повезет, и тот Вовка сдохнет, прежде чем этому Вовке суждено стать пушечным мясом на какой-то новой войне.
Востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится, наоборот.
У гопника праздник, и мы этот праздник увидим в развитии.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. Прямо сейчас к нам присоединяется писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, добрый день.
Добрый день, Лена. Добрый
Коротко день. Напомним всем собравшимся, что мы здесь обсуждаем события ушедшей недели. Все говорим о том, что произошло за неделю, пока мы не виделись. Все наши желающие зрители могут поставить лайк авансом, чтобы помочь нам с распространением видео, подписаться на Ходорковский Лайв. Очень желательно и отдельное спасибо тем, кто это делает. Ну и комментируйте нас, но это уже после программы. Ну, начинаем. Собственно, мы записываемся в понедельник, 22 сентября, и вечером накануне Украина ударила по Крыму, по санаторию Фарос, и сообщили о том, что минимум 16 пострадавших и трое погибших. Это сообщают местные власти о аннексированном Крыму. Нет от Украины пока никаких сообщений по этому поводу. И, естественно, сразу же в соцсетях из-за того, что Фарос — это такое место, где традиционно отдыхают какие-нибудь шишки, все заговорили сразу, кого же они там могли стукнуть. Тем более, что вот сейчас вы видите на экранах картинку. Это официально, с официального сайта санатория информация о том, что именно в этот день значит, ресторан закрыт на спецобслуживание. Картинка тоже сразу расползлась. Все стали обсуждать, неужели кого же это, по кому же это там могли ударить. Ну, вряд ли. Там говорят, что даже аж две дачи Путина на территории этого санатория. Ну, понятно. Ну, мне кажется, что это прям ну, очень конспирологическая версия. Не знаю даже, кто бы из шишек вообще туда мог поехать в 25-м году.
Ну, слушайте, там, это гадать не имеет смысла. А это повод как раз отъехать на, опять-таки, на общий план. Да? Крым. Хорошо отдыхать в Крыму. Старожилы помнят. Хорошо отдыхать в Крыму. Помните последний раз 30 лет назад, больше 30 лет назад, году в 93-94, да, Ялта, Симферополь, Севастополь. Да, «Дама с собачкой», музей Чехова, Севастополь, город русской славы. Я там выступал на русском языке, полные залы, да, музей Чехова, а в Киеве улица Льва Толстого, и в Севастополе, да, город, да, севастопольские рассказы. И все нормально, и можно было отдыхать в Крыму. Я хочу просто напомнить дорогим россиянам, что если бы этот идиот не развязал войну кровавую и не полез бы аннексировать, то отдыхать в Крыму мы могли бы и сейчас абсолютно легально, легитимно и безопасно. И никто бы не тратил бы на нас фугасы. Но на нас-то не будут тратить фугасы, разумеется, ни на кого. А вот на кого-то из тех, кто развязал войну, да, с удовольствием тратят фугасы. Это к вопросу о том, зачем. Вот этот дурацкий, смешной, детский вопрос. А зачем? Мы не могли отдыхать в Крыму, нам не давали отдыхать, да? Нам не давали в дом-музей Чехова, гулять по набережной Ялтинской нам не давали. Нам не давали на русском языке разговаривать в городе Севастополе, городе русской славы, гулять по Киеву. Чего не хватало нам? Нет, нам все хватало. Ему не хватало, войны не хватало. Ну вот теперь, да, теперь по Фаросу бьют фугасами. Да, молодец, Владимир Владимирович Путин. Мои поздравления всем, да, кто поддерживает его политику. Просто глупо. Помимо того, что преступно, кроваво, да, да, но это просто глупо. Вот Крым, ну, если хотите так, то значит так будет. Значит, вы будете аннексировать, а когда вы будете идти в ресторан, то вы будете получать фугас на первое, второе, третье. Вы хотите так, ну, будет так.
Продолжая военную тему, по-моему, совершенно дикая история случилась. Российские истребители сначала залетели в небо над Эстонией, потом летали над Балтикой. Во-первых, значит, в Эстонии они 12 минут летели. И их даже были сообщения о том, что выводили самолеты НАТО. На это российское министерство обороны просто сделало вид, что ничего не было. Прямо выпустило у себя в телеграм-канале заявление. Отчиталось, что истребители летели по своим делам в том небе, в котором надо летели. Летели они из Карелии, значит, в Калининградскую область, никого не трогали. А, значит, буквально вчера появились сообщения над Балтикой. Возник самолет-разведчик. На этот раз Германия поднимала свои истребители, чтобы его прогнать. А у меня в связи с этим родился вопрос. А вот если бы, к примеру, российские самолеты не выгоняли, а сбили в чужом небе, что бы было? Новая война? Или что? Или это просто замер такой?
Да нет, Елена, все с точностью да наоборот. Вот как раз если бы их сбили, к чертовой матери, как Эрдоган сбил через несколько секунд, самолет, залетевший невзначай, да, в воздушное пространство Турции. И ничего не было, обратите внимание, не сбили, никакой войны бы не было. Если бы сбили это и сбили бы то, то тогда Путин начал бы чесать свою репу, да, и вокруг него, что может быть, да, может быть и не стоит. Но поскольку не сбили, и поскольку продемонстрировано было раз за разом, то в Польшу дроны, то в Эстонию самолеты, то над Балтикой Германию, и как-то все это проходит, прохиляло, как говорили у нас, прохиляло это, да? Значит, то вот теперь это может, вероятность войны увеличилась от этого, как раз от того, что не сбили. Вероятность увеличилась, потому что нахрапистый гопник понял, что это тоже можно. Не только над Украиной, не только Украину бомбить, можно в Германию залетать, в Эстонию, в страны НАТО. Да, можно, ничего не будет. Они не готовы к войне. Точка. В настоящее время не готовы. А про будущее это отдельный, длинный, очень интересный разговор. Но сейчас не готовы. И, значит, у гопника праздник. У гопника праздник, и мы этот праздник еще, так сказать, увидим в развитии. Вот. А как раз если бы сбили, как Эрдоган, обратите внимание, никаких проблем у Эрдогана от российского оружия, никаких проблем.
Сбили. Больше ничего не залетает. Больше все перестало залетать.
Да, и перестало залетать, как только выяснилось, что сбивают. И когда НАТО вошло в соприкосновение один-единственный раз по пригожинцам, да, прилетело что-то и сожгло там сколько-то сотен этих негодяев. Обратите внимание, тоже как-то все как ни в чем не бывало. Вот как это они понимают, еще раз, они гопники, они понимают силу. Они понимают, так нельзя. Сунулся, дали по суставам, понял, отъехал. Да, сунусь кому-нибудь послабее, сунусь где-нибудь там, где можно сунуться. Потому что гопник будет соваться, гопник будет растопыривать пальцы и дышать чужим воздухом. Он будет занимать чужое пространство, он гопник. Он природой для этого сотворен, и его психология такова. Еще раз, вот как раз бы войны не было. Вот как раз если бы в начале марта 22 года НАТО демонстративно показало бы свои возможности в полном соответствии с Будапештскими соглашениями по защите, да, Украины и так далее, и так далее, и так далее. Пожгли бы там, да, довольно демонстративно сожгли некоторое количество военных целей. Просто показали бы возможности. Вот и не было бы войны. И сотни тысяч людей в Украине и в России были бы живы. Не было бы Путина, который в эту авантюру втравил. Если бы отпилить сразу руки ржавой ножовкой, сразу. Они это понимают. И элита бы тогда приняла меры против Путина. Но поскольку Запад это все по большому счету съел, как он ел осетинскую аннексию, как он съел Крым в 2008 году, да, Осетию Южную, в 2014 Крым, Донбасс и далее везде. Сирию съел, да. Выясняется, что да, аппетит приходит во время еды естественным образом. Поэтому с точностью да наоборот. То, что эти самолеты не были сбиты, приблизило вероятность европейской войны.
А вот у меня здесь, знаете, появилось желание посмотреть как раз на крупный план и представить себе летчика, пилота этого истребителя или этого разведчика, который садится и вылетает на задание, которому приказано, вероятно, отклониться от его маршрута и залететь в это небо. Он в этот момент понимает вообще, что он может, что он рискует жизнью? Или
понимаете, какая
это
штука, Лена?
Специальная психика?
Это специальная психика, конечно, тут вас не посадят в этот самолет, и меня тоже, да. Дальше это специальная психика. Он может испытывать кайф, он может испытывать чувство гордости, что он на переднем рубеже. Может внутри себя крыть матом, да, это дальше уже человеческий фактор. Человеческий фактор. Ну, видимо, для того, чтобы отказаться от такого, да, ну, собственно, тогда ты не служишь в вооруженных силах страны. Да, если не разделяешь политических целей, и ты взрослый совершеннолетний человек, то, значит, имеешь право. Но никто этим правом не воспользовался. Да нет, я думаю, они там инфицированы очень сильно. Они там чувствуют себя патриотами. У них круто, у них адреналин, они выполнили боевое задание. Они снова крутяки, они вернулись на базу, у них праздник, они молодцы. Они показали Западу в очередной раз средний палец, да. Они в очередной раз всех умыли. У них праздник. Но пока только не собьют, как того в Сирии, а потом сожгут, пока на парашюте спускаешься. Расстреляют. Вот семья того, вот пока он летит на парашюте, а его расстреливают, вот может быть он в этот момент что-нибудь подумает про политику партии. Да? Да? И его семья что-нибудь подумает. Который там потом деньгами немножечко утолили горе. Вот, но, может быть, что-то подумают вдова, родители. А так нет. Я думаю, что у всех праздник там. Они крутые, они умыли НАТО. Повторяю, это все сегодня. Завтра, да, завтра, когда начнут гибнуть они, их товарищи, у кого-нибудь возникнет вопрос, конечно, ради чего. У кого-нибудь наверняка возникнет. Дальше начинается человеческий фактор. Что, знаете, есть... Разные генералы были в советской армии, но был генерал Григоренко, да, и был генерал маршал Шапошников, или генерал он был, да, который отказывался расстреливать новороссийцев. Генералы тоже разные бывают. Но это уже человеческий фактор, а мы сейчас говорим о системе.
И еще вы сказали, что у них праздник. И, кстати, про праздник сразу же вспомнилось, что был тут праздник День оружейника. А Путин поехал на оборонный завод в этот день в Перми. Встретился там с типа сотрудниками. Они своеобразные, возможно, из ФСО, но не суть. И, значит, со свеженаколотыми блестящими щечками. Сейчас мы покрупнее на него посмотрим, вы в этом убедитесь открыто. Рассказал, что... Их работа оружейного завода и дальше будет очень-очень нужна стране.
Я надеюсь, что и на ваше предприятие такие сложные времена прошли. Наверное, вы это сами видите, да, как бы здесь раньше что было на этих площадях предыдущие несколько лет. Совсем другая обстановка, да. Сейчас все восстановлено, все работает. И надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти... События, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится. Наоборот.
В принципе, наоборот. Наоборот, надо будет еще посовременнее. В принципе, мне кажется,
Лена, что Путин где-нибудь... Лена, я хочу сказать, там ведь удивительная вещь прозвучала. Он сказал, я надеюсь и рассчитываю, что пригодится продукции вашего завода. Понимаете, он рассчитывает на то, что будет война. Это не то, что она может пригодиться кругом враги, да, и может пригодиться, да, может пригодиться продукция оборонного завода. Ну да, может, конечно, если враги нападут. Но он рассчитывает на это. Он прямо сказал, что он рассчитывает на это, надеется и рассчитывает, что пригодится. Он рассчитывает на будущую войну. Этот старичок с наколотыми щечками детскими, он рассчитывает на будущую войну. Вот это, как сказано у Шварца, молчите, принцесса, вы так невинны, что так можете сказать страшные вещи.
У меня и вопрос про этот. Какими еще надо словами? Где-нибудь в Анкоридже, чтобы погромче было. Он должен, так, наверное, сказать, что так, Европа, НАТО. Сейчас я кое-как с Украиной закончу, как-нибудь да закончу, и займусь уже тобой. Или после этих даже слов, ну, типа, будут все, надо что-то делать, выражаем. Сегодня, кстати, заседание экстренное ООН. Не поверите, целый ООН сейчас будет заседать по поводу истребителей над Эстонией. Ну, раз уж ООН взялся, сейчас все будет хорошо.
Да, да, да. На Гутьерреса большая надежда. Они выразят озабоченность или серьезную озабоченность. Это очень важно, конечно. Очень важно. Гопники особенно хорошо понимают. Вот про озабоченность они, так сказать, это на здоровье. Пока по сусалам не получит гопник, он другого разговора не понимает. Ну, тут такая психология. Но! Я уже говорил, что по поводу Европы и будущего, дальнего будущего, не ближнего совсем, это интересная очень тема. Потому что спасибо Трампу Европа, кажется, начала понимать что-то. Европа, которая многие десятилетия справедливо уповала на Америку, в смысле оружейном, ну, так сказать, да, вот есть НАТО, и там разделены функции, и по оружию это у нас Соединенные Штаты, Америка, старший брат. Благодаря Трампу Европа, кажется, так сказать, прочухала, что да, вот надо опора на собственные силы, как у Северной Кореи. Только сил немножко побольше, чем у Северной Кореи, надо заметить. Да? Человеческий потенциал там 500 миллиардов, экономический потенциал очень серьезный. Другое дело, что это невозможно сделать завтра. Вот оружие, европейского оружия не будет буквально завтра в достаточном количестве, чтобы дать по сусалам гопнику, но будет обязательно. Но будет обязательно. Вот что важно понимать, что обязательно будет. Это займет какое-то количество лет. Пока Европа будет приводить себя, растренированные мышцы возвращать в норму, да, и вооружаться к войне против Путина, против России, и именно вооружение, хорошее вооружение, и будет гарантией того, что войны не будет. Потому что он гопник, он не идиот. Он по сусалам-то получать не хочет. Если получит, то поймет. Да, и дальше не пойдет. Но пока вот в этот зазор между тем, что Европа сказала, ах, батюшки, а как же так получилось, что мы голенькие. Что Трамп сказал всего доброго, да, Америка сказала, разбирайтесь сами, а мы тут голенькие перед Путиным стоим. Вот пока Европа, так сказать, накопит достаточную броню оружейную, да, Путин может себе позволить вот растопыривать пальцы и летать над Балтикой. Но не сомневайтесь, что накопит, потому что они, ну, до мозга постепенно дошло. Поэтому в перспективе ничего хорошего для России, уже ничего хорошего нет, но и в военном смысле ничего хорошего не ждет. Но пока он гуляет по буфету, как мы видим.
Немного переключим наш фокус внимания на внутренние дела в России, и там произошло странное. Первый, наверное, из этого инкор оказался в рядах иностранных агентов. Зовут его Роман Алехин. Мы сейчас на него даже покажу в таком виде. А там, что случилось-то, собственно говоря? Его сначала обвинили в том, что он мошенничает с помощью для фронта, а потом раз и в пятницу сделали его... иноагентом. И даже, наверное, уже как-то надоело обсуждать, каких еще сорта всяких военкоров и прочих политологов к нам будут в славные ряды записывать. Это мы уже 100 раз обсудили. Но тут же выступил его друг Апти Алаутдинов. И вот это можно посмотреть, пожалуй.
Роман Алехин очень много помогал спецназу «Ахмат». За это ему спасибо. Теперь второе. Ну, если он совершил действия, которые позволили объявить его иноагентом, значит, сам виноват на самом деле. Виноват – получи.
Виноват – получи. Вот как бы мне понравилось в соцсетях это обсуждая, написали, что вот чего стоит, дорогой брат, и вот это вот все братание, обнимание. На самом деле Роман Алехин не просто помогал, он... как это называется, полный кавалер орденов, значит, спецназа «Ахмат». А теперь вот так вот, виноват, получи.
Ну, табачок врозь, это всегда было. Нет, эти дорогие братья с удовольствием отпилят друг другу ноги ржавыми ножовками, так сказать, и запытают до смерти, еще снимут это на видео и выложат для большего удовольствия. Это, значит, про этих дорогих братьев все понятно. И что про этих, что про тех. Вот. А то, что... То, что скользкий, как обмылок, то, что вся эта дружба, все это боевое братство стоит 15 копеек и до первого испытания. Это разумеется. Это приятно, это приятно. Это хорошо говорит это хорошо о них говорит и о будущем. Потому что как только исчезнет цементирующее их всех патриотическое финансирование, как только касса закроется, они друг другу кишки выйдут, как только потребуется, как только начнется внутривидовое, так сказать, да, внутривидовой дарвинизм настоящий, они друг другу выжрут кишки живьем. Это понятно. С идеологией там более-менее понятно. Причем, ну, конечно, нет, есть какие-то люди совершенно ослепленные, я ничего не знаю про этого, буквально про этого блогера персонально. Вот. Да, есть люди совершенно ослепленные Путиным и вполне искренние. Но уже это точно не Абти Алаутдинов и не Рамзан Кадыров. Эти без финансирования в тот момент, когда закончится Путин с точки зрения, Россия закончится с точки зрения казны, в этот момент зеленое знамя ислама взовьется над этим Ахматом, можете даже не сомневаться.
Ой, честно сказать, я не люблю вот эти истории про детей, которых заставляют там отжиматься, собирать автоматы, делать свечи, плести сетку, но мимо этого я пройти не могла, потому что здесь какая-то чудовищная степень откровенности. Это, сейчас покажу я фрагмент, это Курская область, и это даже какой-то вот этап нашей истории, мне кажется, которого еще никогда не было, потому что солдат готовят с детского сада теперь в России, об этом открыто говорят с гордостью. И вот это никакое не преувеличение сейчас, потому что нам об этом рассказали прямым текстом из телевизора с картинками, я покажу.
Вовка, как ты?
Нормально, а мне интересно нет.
Уверенно брать дистанцию, как Вовка, скоро смогут и его одноклассницы. Сомнений нет, форма обязывает. Эти мальчишки и девчонки примерили камуфляж еще до школы. Все выпускники кадетской группы детсада. Классный руководитель у них не просто классный. Андрей Апурин, участник СВО. Надеется, его опыт поможет воспитать настоящих защитников.
Нам до полной дисциплины еще, конечно, далековато. Есть еще над чем поработать.
Это ведь уже не история про ряженых, просто ряженых на 9 мая детишек в камуфляж и пилотке. И вот эти вот его слова про «нам надо поработать над дисциплиной» меня буквально пугают.
Ну, слушайте, да, Вовка, сколько лет тому Вовке? 5-6, да? Значит, до пушечного мяса ему за 12 лет подготовят хороший кусок пушечного мяса из мальчика. Для какой-то будущей войны. Будет ли другой Вовка в Кремле к тому времени, или мальчику этому Вовке повезет, и тот Вовка сдохнет, прежде чем этому Вовке суждено стать пушечным мясом на какой-то новой войне. Это посмотрим. Будем надеяться, что тот Вовка сдохнет, а этот Вовка снимет камуфляж, и ну, что-то с ним в его жизни случится такое. Он вырастет, и у него будет возможность самому выбирать себе наставников, командиров, да, или выходить из строя. Да. Будем надеяться на лучшее. У Станислава Яжелеца есть замечательное, что у малолетних преступников неясное будущее, из них могут вырасти приличные люди. Вовка не преступник, разумеется, но из него готовят преступника, из него готовят убийцу. Будем надеяться, что Вовка вырастет и выберет себе какой-то другой путь.
У меня, честно говоря, мало надежды, именно из-за слов про дисциплину. Меня пугает, что их просто вот муштруют. Как можно с детского сада? Это какая дисциплина? О чем этот человек говорит? Он, значит,
послушай,
о чем говорит корреспондент?
Лен, хрен с ним, с этим корреспондентом и бодрым, и с этим ветераном СВО. А это отрезанные ломти, понимаете? Вот есть дети. Пока что ими можно, из них можно месить, как из пластилина лепить, что захотят эти умелые ручки взрослые, да, и показывать по телевизору. И вот это вот всю эту мерзость с ними производить. Ну, мало ли что, я тоже стоял под гипсовой головой Ленина в пионерском салюте, да. Ну, потом выяснилось, что есть какие-то другие головы по соседству с мозгами, и книжки есть, и ты можешь потом сам себе выбирать круг общения. Ничего, все не безнадежно. А то, что если плыть по этому течению, да, то ты приплывешь в пушечное мясо, ну тут сомнений-то нет. Готовят из них пушечное мясо. Но дальше все-таки, повторяю, жизнь длинная. Да нет, слушайте, у этих детей все-таки большие шансы да, не стать пушечным мясом. Все-таки, так сказать, история, река истории повернет, там какой-то пейзаж будет за поворотом, я надеюсь, другой. Все не безнадежно, уверяю вас.
Ну, давайте к истории повеселее, если, конечно, можно сказать повеселее про эту историю. Тут же вот в чем дело. В России прошло интервидение, такой песенный конкурс. Это я буквально для вас. Я думаю, что зрители прочитали, а вот вы от интервидения, Виктор Анатольевич, наверное, очень далеко. Значит, это такой песенный конкурс, как Евровидение, только, значит, очень скрепный, очень духовный и вообще правильный. Там правильные певцы поют правильные песни. Как сообщила нам пресса, трансляцию посмотрели, чтоб вы знали, 4 миллиарда человек, почти половина, да, в общем-то, половина населения земного шара, то есть посмотрели эту трансляцию. Вы в какой половине, Виктор Анатольевич? Наверное, не в той, что посмотрели, а вас записали, вы же гражданин России, они просто суммировали всех граждан, всех государств-участников, так что вы тоже посмотрели, если даже не знаете об этом. Значит, но всех, конечно... Особенно впечатлило, я думаю, выступление шамана, и даже не песня, а речь. Вот ее-то мы и послушаем.
Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях. Я русский!
Вот это заявление! Интервидение творит чудеса!
Вот это заявление, действительно. Я не знаю, как это считывать, кроме как я русский, поэтому мне западло тут соревноваться со всякими катарцами, значит, вьетнамцами и прочими нерусскими. Но, может, я преувеличиваю, на самом деле он просто, знаете, как еще говорят про этот эпизод, испугался, что не займет первое место. И просто вот так отмазался, чтобы
да
не
нет,
проиграть.
Ну как, может, не знаю, слушайте, это как Путину проиграть выборы. Ну как, слушайте, как может шаман не занять... первое место с этой голосиной и с этим репертуаром. Ну, о чем вы говорите? Нет, тут понимаете, тут моя старческая память сразу напоминает мне так, об играх доброй воли вместо Олимпиады в Лос-Анджелесе. Понимаете, а он же, как говорится, дурак, но мыло не ест. Они же понимают про себя, что это труба пониже и дым пожиже. Они же понимают, что это интервидение, это не Евровидение. Он, конечно, хотел бы выиграть Евровидение, как... Тут Билан, или как его там звали. Он, конечно, да, любой лауреат «Золотого орла», конечно, хотел бы выиграть «Оскар». Да? И Никита Сергеевич там, конечно, хотел бы выиграть «Оскар», да, а не и Венецианский фестиваль, а вовсе не там какой-нибудь «Золотой орел». Они все это понимают. И спортсмены хотели бы выигрывать Олимпиаду, а не игры доброй воли. Но как получилось, уж так получилось. И они пытаются сделать, так сказать, хорошую мину при дурной игре. Ему западло, этому шаману, понимаете? Да, он выскочил. Он пытается сделать вид, что он над этим. Он шаман, он великий певец, и он Россия. А там внизу пускай соревнуются. Он пытается сделать вид, что он над этим, но он это и есть. Он в нем самом, и он это и есть. Ну, я уж не говорю о вкусе и таланте, да, ну, талант, наверное, как минимум был, да, вкус не ночевал вообще никакой. Но это характерная вещь, еще раз повторяю, они про себя-то понимают все, дураков нет. Они понимают, и он понимает прекрасно, что цену этого интервидения и этих 4 миллиардов, сколько там миллиардов, которые посмотрели, да, это интервидение. Они все это понимают очень хорошо. И он очень, даже сказать, технично вышел из ситуации. Он поставил себя... Это, между прочим, абсолютно путинская история. Он над схваткой. Догони сперва моего меньшего брата. Да, он над схваткой. Что же он будет соревноваться сам? Он великий. А, очень технично поступил товарищ Дронов. Молодец. Умненький.
Ну, а если он все понимает про себя, у них вообще как-то то в таком случае, как есть же просто чувство, да, я не знаю, совести, собственного достоинства, как это назвать?
Ой.
Но какие вы слова, он не понимает, какие вы что, слова ли, что он говорит?
Послушайте, ну он давно, он сошел с ума давно, вы видите эти интонации? Это же катастрофа. Ну, он абсолютно, он за эти годы... Даже в отсутствии Пугачевой он стал, так сказать, он стал главной звездой, понимаете? Да. Когда, как уже в Одесском было сказано, когда итальянских ботинок нет, наши вот такие. Да. Дронов теперь, он теперь звезда. Он абсолютно сошел с ума, мы же видим это. Да? Он в абсолютном восторге от себя. Он в абсолютном кайфе. А гонорары, которые он получает, так сказать, не снились никакому Евровидению, никаким западным артистам, потому что западные артисты не получают из казны, а этот получает из казны. Прямо. Открыл казну, из нее берет. Потому что он русский. Да? Но не всем, правда, да, но не всем русским, правда, так сказать. Да? Но он не, дело не в том, что он русский, а дело в том, что он бесстыжий. Да? Поэтому он в полном кайфе. Мы же видим, там никаких, а вы какие-то совесть, достоинства. У него огромное чувство собственного достоинства, его распирает это чувство собственного достоинства. А как это соотносится с реальным достоинством, ну это уже отдельный вопрос.
Ладно, еще немного про шоу-бизнес, и мы сейчас встанем, я сразу предупрежу, на скользкую дорожку, вот как бы когда с шаманом, тогда у нас нет никаких сдерживающих критериев, а тут будет такая история. Значит, московской... в светской тусовке, какое-то мероприятие, какая-то премия какого-то журнала. Значит, на нем ведущий Дмитрий Нагиев, и произошел там вот такой эпизод.
Пускай каждый день у нас будут праздники, потому что скоро закончится война.
Люба!
Да,
какая
да.
Война?
Вот-вот-вот закончится, да. И наша Россия станет самой...
Может быть, было плохо слышно. Я немножечко поясню, что произошло. Значит, Любовь Успенская толкает жутко пафосную речь о том, что Россия станет великой, когда закончится война. На слове «война» триггерит, значит, видно, что очень органично триггерит Дмитрия Нагиева, и он говорит страшным голосом: «Люба, какая война?» И та сразу СВО, СВО. А вот, значит, такой произошел эпизод. Зрители этого эпизода поделились сразу на две части. Одни говорят: «Ах, какая сволочь, Дмитрий Нагиев распространяет кремлевские нарративы». Другая часть зрителей этой сцены, вроде меня, очевидно, считывает здесь иронию и даже не знает, что думать по этому поводу. Можно ли ныне... Это и дальше уже более тонкие материи. Знаете, это ирония в рамках, это ирония за рамками, это для чего ирония или как это произошло вообще?
А вот мы и увидим в рамках анализа, рамки по судьбе Дмитрия Нагиева, мы и поймем, где находятся рамки. Ирония совершенно очевидная. Да? Тут даже, мне кажется, неловко спорить. Очевидная ирония. Очевидный ироничный Нагиев, да, валяющий дурака. Да? И очевидный идиотизм Успенской, но это не требовало доказательств. Вот. А дальше вопрос действительно, да, можно, нельзя. Ну вот, значит, видимо, можно. Думаю, что можно. Позиция Нагиева. Нагиев о никакой Осанны, значит, СВО не пел. Он не, так сказать, не выступил как так, против войны, против этого СВО. Он не выступил. Поэтому он имеет возможность вести корпоративы и сниматься в сериалах. Но вроде Осанна не пел. Вот посмотрим, там, можно ли между струйками пройти, да? Можно ли в России сегодня продолжать вести корпоративы и иронизировать над СВО? Среагировал он вполне органично, да. Может быть, не знаю, жалеет ли он о том, что среагировал или нет, это надо спросить у него. Но вот посмотрим теперь, можно ли это.
Да, ну и еще немного про шоу-бизнес. Странное будет видео, я всех предупреждаю тоже, но вот оно меня зацепило, и поэтому мне хочется с вами им поделиться. Дело в том, что даже давайте так, я его включу и спрошу, угадайте, что происходит в первые пару секунд. Знаете, вот есть догадки, кто это? А дело в том, что это происходит день города в Ставрополе, на главной площади. А это мы видим здание как раз местного краевого правительства. И сверху это снайперы. Снайперам понравился концерт. Ну, давайте не снайперы, снайперы — это я, это мое слово, называется официально это сотрудники поста наблюдения. Ну, вы понимаете, какие там сотрудники поста наблюдения. Им понравился концерт, они машут людям, которые танцуют внизу, сами танцуют и поют. И я не могу понять, опять же, идентифицировать, что это за эмоции я испытываю. Ведь если снайперы на здании правительства поют и танцуют, это означает, что полностью безопасно. А если они поют и танцуют, и в стране небезопасно, то зачем они вообще нужны? В общем, я не знаю, это какое-то загадочное видео, по-моему.
Слушайте, опасно в стране, где во время дня города посреди страны, да, требуются снайперы на крышах. Вот в этой стране, вот это уже признак опасности, потому что, в общем, не требуются снайперы на крышах во время дня города. И как-то и в Москве обходилось, и везде обходилось многие годы. Не было оснований ставить снайперов. Сейчас есть, ввязались в войну. Да, да. И здание правительства является законной военной целью, черт возьми, во время войны. Законная военная цель – это руководство, да, руководство во время войны, да. Часть руководства воюющей страны. А сами себя, это все, видите, разные сюжеты, но это все же вот в одну лузу буквально летят все шары в этой программе. Ввязались в войну. Теперь в Крыму не отдохнуть, потому что туда фугас прилетает, и правильно делает, что прилетает, потому что не надо оккупировать. Не надо аннексировать Крым, не будут прилетать туда фугас. Детей одели, так сказать, в кросс по пересеченной местности, там, ну, не по пересеченной, а устраивают. Значит, в хаки одели детишек и готовят из них будущих убийц. Снайперы на крышах во время дня города и этот безумный шаман с криком «Я Россия!», который заменяет искусство. Вот этот визг, причем визг, что после шамана, что после Любы Успенской. Там ведь самое печальное не эти два деятеля культуры, прости господи, а тот вот восторг. Россия русский, да? Я русский. Визг восторга. Россия великая. Визг восторга. Вот эта визжащая публика, это результат путинского растления. Это все в одну лузу, это все один и тот же пейзаж. А снайперы на крышах, ну да. А танцуют они, потому что, я бы так сказал, им кажется, что это все понарошку. Пока не прилетит фугас. Они будут думать, что это понарошку. Ну так как бы, да. Война же, типа СВО, ну давай, круто. Камуфляж надеть, на крышу встать, боевое дежурство. Жизнь свою занять чем-то надо ему, да. Вот он занимает жизнь. Но внутри себя, про себя, он думает, что это, в общем, понарошку. И танцует там себе. Нормальный человек. Чего не потанцевать в день города? Но это не понарошку, вот в чем проблема. Для Украины это не понарошку, и для России это не будет понарошку. А в какой форме и кому прилетит этот фугас условный, и в каком виде он прилетит, и кому прилетит? К сожалению, не Путину. К сожалению, вот кому-то из тех, кто визжит, да, и там писает кипятком от слова «Россия, я русский». Вот кому-то из них, этим детям ли? Вот в чем проблема. Проблема в том, что прилетит не Путину. А остальные так и будут радоваться, пока не прилетит. Включая этого снайпера, прости господи.
Интересно, что я вообще об этом не подумала, что ненормально иметь снайпера на здании правительства в день города. В моем представлении это нормально. Но, может, это, знаете, находившись по Сахарова, знаете, в свое время, снайперы стали такой нормой и неотъемлемой частью, что их в какой-то момент уже даже перестали снимать и выпускать новость. Ой, смотрите, снайпер. Ну, типа снайпер на крыше.
Ну, снайпер и снайпер, да?
Да. Не танцевали вот они, вот это меня зацепило. Те-то не танцевали, а эти заплясали.
Лена, Шварц один из тех, кого я все время цитирую. Лучший случай уберечься от дракона – это иметь своего собственного, говорит Шарлемань в «Драконе». Одна из самых знаменитых фраз из этой великой пьесы. Лучший способ. Вот, да, заимели своего собственного дракона. И бережемся от окружающих. Правда, никаких других драконов-то не было. Сами себе придумали. Еще раз, 30 лет назад, отдых в Крыму, дни города без снайперов, ничего не грозит ни Белгороду, ни Курску, да? Ничего, никакие фугасы никуда не прилетают. Но сами себе завели войну, сами дождались ответного удара, сами увеличили обороноспособность. И надеяться, еще один сюжет я забыл, который был, и президент, прости господи, этот наколотый наш, дедушка, он надеется, что и после окончания, надеется, что пригодится оружие еще, пригодится. Он выражает надежду, что пригодится. Да, пейзаж, вполне цельный пейзаж из четырех сюжетов вот этой программы. Складывается абсолютно цельный пейзаж, конечно, времени.
Ну, в этой рубрике мы должны что-нибудь рассказать или из личного опыта, или из культурных впечатлений, что более утолило. У меня опять ничего нет. Это периодически, к сожалению, случается. Но я, Виктор Анатольевич, знаю, что вы в Израиле. А там, в общем, страна и народ, который, знаете, тоже нуждается в более утолении в последнее время,
вот, да.
Особенно в международной повесточке. А, может быть, там что-то есть свое?
Ну, Израиль очень нуждается в более утолении, потому что времена, драматические времена. В Израиле почти всегда военные времена, но Израиль продолжает жить. В Израиле очень сильно это вот ощущение ежедневной жизни, потому что другой жизни не будет. Израиль всегда в состоянии войны. И всегда, когда ты попадаешь в Израиль, поражает, что он посреди войны любой продолжает жить. Люди продолжают жить. И это очень сильное эмоциональное впечатление. Кстати говоря, именно в самом Израиле пессимизма меньше, чем когда ты смотришь на это со стороны. Со стороны все гораздо драматичнее, потому что новости исключительно драматические. Что касается более утоляющего. Вы знаете, драматическое более утоляющее, оно заключается в том, что все-таки Израиль жив. И Израиль – это демократическая страна. И в Израиле проходят демонстрации протеста. В Израиле Израиль не един. Израиль очень разорван, драматично существует. Внутренне разорван, во внешней осаде, в беспрецедентной внешней осаде. А внутренне разорванный, но граждане Израиля – это именно граждане Израиля. Они очень по-разному представляют себе будущее страны. Но вот крепостных тут нет, рабов тут нет. Из Египта вышли. Из Египта вышли, и рабов с тех пор нет. Нет, это свободные люди, которые будут решать судьбу своей страны. Очень драматично. Здесь все внутри политической жизни очень драматично, очень конфликтно. Но это свободная страна. Это свободная страна, которая сама будет решать свою судьбу. И тот позор, который сегодня происходит в мире, так называемом цивилизованном мире, это признание Палестины при живом Хамасе, это размахивание палестинскими флагами при живом Хамасе. Это выборочное сочувствие, выборочная эмпатия при заложниках, которые продолжают сидеть в тоннелях, после 7 октября, безумие сегодняшнего коллективного Гутьерреша и коллективного так называемого цивилизованного мира. Вы знаете, это некоторый момент истины, конечно. Это, к сожалению, не уверен, что это дно, но это явно по направлению ко дну. Но в этой ситуации, хочу вам сказать, особенно когда ты попадаешь попадаешь в страну, это видно особенно хорошо. Израиль будет сам решать свою судьбу. Его судьбу не будет решать Гутьериш. И тех евреев, которые шли в газовые камеры, их больше нет. Да? И мир раздражает, мир готов жалеть жертв Холокоста. Но мир с раздражением воспринимает тех евреев, которые решили, что они сами будут себя защищать, сами будут определять свою судьбу. И их судьба будет решаться не в ООН. Нет, не в ООН, и не в Париже, и не в Лондоне. Их судьба будет решаться здесь. Они будут жить здесь и защищать свою землю. То, что я говорю, совершенно не отменяет критики и чудовищных проблем, так сказать, сегодняшних политических Израиля. Это проблемы Израиля, которые Израиль будет решать, израильтяне будут решать. Но мы о более утоляющем. Более утоляющее для меня заключается в том, что это живая страна, и из Египта вышли, рабов нету. И это живая страна, которая будет себя защищать, которая намеревается жить. Вы знаете, я должен огорчить всех, кто уже потирает ручки по поводу того, что Израиль будет уничтожен. Нет, эта страна предполагает жить и сама себя защищать. И есть эти ресурсы, и есть внутреннее бодрое настроение, связанное с тем, что мы хозяева своей судьбы здесь. Это очень более утоляющее. Повторяю, это и боль, и более утоляющее. Вот сегодняшний Израиль – это и боль, и более утоляющее. Особенно на фоне, не будем показывать пальцем, стран, где писают кипятком и визжат от восторга, от крика там «Я русский, великая Россия». Здесь такие тоже есть. Эти идиоты, в кавычках, патриотические, здесь тоже есть. Но все-таки это не мейнстрим, уверяю вас. Это совсем не мейнстрим. Израиль другой. Израиль другой. И это более утоляющее.
Интересный, кстати, вопрос про болеутоление. Вот когда, в 22-м году мы все поняли, что Путин и, наверное, довольно большая часть России сошла с ума и творит что-то совершенно невозможное. То, что даже нельзя расколдовать словами, это нельзя объяснить, потому что они словно зомби. А потом, вы знаете, через пару лет выясняется, что это не только вообще Россия. Нет, это не какой-то покусанный друг другом зомби исключительно в локальном месте. Выясняется, что вообще-то в мир сошел с ума. Трамп выбирает президента, который помирил Азербайджан с Албанией, а Армения воевала с Камбоджей. Всем нормально.
Лен, вот перебью. В том-то и дело, что не всем нормально. И в Америке не всем нормально. От Трампа и в Израиле не всем нормально. От Нетаньяху. Нет, не всем нормально. И в Америке идет серьезнейшее политическое противостояние. И в Израиле идет серьезнейшее политическое противостояние. И в Лондоне мы были свидетелями внезапного, очень серьезной, демонстрации в Лондоне, 1,5 миллиона, если я не ошибаюсь. Да. Идет противостояние. И решение правительства, воля партии, воля народа. Нет. Планы партии не планы народа. Это обсуждается. Это обсуждается. И власть меняется, и будет меняться, безусловно. А ужас путинский стоит немножко отдельно. Он в другом ряду. Ужас российский сегодняшний, ужас Путина, исторический ужас Путина для России, заключается, мы в другом ряду стоим. Мы в том ряду, где Северная Корея, Туркменистан, Венесуэла, и прочее, политическая Азия. Политическая Азия, подчеркиваю, там речь не про Японию. Да? Вот о чем речь. Мы в этом ряду стоим. А трудности свободного мира... И кризис свободного мира, и проблемы, и серьезнейший вызов имени Рене Декарта. Слова потеряли свой смысл. Надо договариваться о значении слов. Я говорил об этом несколько раз, еще раз повторю. Сегодня то, что 30-40 лет назад мы употребляли какие-то слова, и они значили более-менее для всех одно и то же, сегодня десятки значений одного и того же слова. Сегодня нам надо... Это вавилонское столпотворение. Мы только... Господь смешал, повторяю, не языки, а значения слов. И вот с этим надо разбираться. Но это вызов свободного мира. И свободный мир потихонечку осознает этот вызов. И инструментами свободного мира будет его решать. Поэтому не надо Путина с Трампом, Нетаньяху там и Макроном все-таки в один ряд. Это разные проблемы. Трамп совершенно очевидный, как и Нетаньяху. Да? Это совершенно очевидный вызов демократическому устройству. Выясняется, что с помощью демократических механизмов полной, в отличие от Путина, легитимности, можно выбрать вот, так, вот такое, да, вот с таким Азербайджаном, да, и Албанией, да, вот с такой головой, с таким нарциссизмом, да, и так далее, с такими манерами. Ну что же, да, но у демократии есть возможность, при демократии, при работающих инструментах демократии, есть возможность ахнуть, почесать репу и сделать выводы. Эти выводы будут сделаны, и у Трампа впереди через год с небольшим выборы в Конгресс, не у Трампа, у Америки, да, и никакой абсолютной власти у Трампа нет, и у Нетаньяху выборы, и что-то будет, как говорится, а то, что все очень драматично сегодня, и возвращаясь к Израилю, драматизм Израиля сегодня это в чистом виде и боль утоляющая.
Да, ну и это, пожалуй, не только более утоляющееся, что вы сказали, а даже, знаете, у меня тост созрел. Давайте же выпьем за то, чтобы проблемы современного мира и вызовы современного мира оставались нормой для всего мира, а вот это оставалось в отдельном ряду, а не наоборот. Это, да, знаете, да, всякие предчувствия одолевают. Спасибо всем, кто сегодня к нам подключился. Особенное спасибо постоянным зрителям и тем, кто ставит лайки и подписан на Ходорковский Лайв. В эти ряды я всех приглашаю вступать. И комментируйте, пожалуйста, ваше мнение, тоже всегда интересно. Скоро увидимся.
Счастливо.